эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с давнишним нашим читателем под ником Джамайка Джон. Евгений, здравствуйте!
Добрый день!
Давно вы у меня не были. Но я, тем не менее, знаю вашу позицию по вопросу Робина Ван Перси. Вы знаете мою позицию, я знаю вашу, но я все-таки хочу, чтобы вы ее озвучили. То есть Ван Перси плохой, да?
Я не могу сказать, что Ван Перси плохой или хороший. Я думаю, что это не те эпитеты или прилагательные.
Да, которые согласен. Это... давайте те.
Вы знаете, я понимаю все буквально. И стремление человека заработать деньги, оно для меня более чем близко. Угу. Вот. Меня несколько раздражает, как бы... позиция людей, которые вот как бы считают, что уход Робина Ван Перси это крах.
Крах чей?
Ну, крах клуба, Арсенала, крах надежд и так далее. Смотрите, моя позиция достаточно проста. На протяжении там ряда сезонов, начиная там 2006-2007, у меня, в общем, было к Ван Перси достаточно скептическое отношение. Не знаю, как у вас.
Ну, понятно, да. По понятным причинам. Играл мало, травматично.
Играл мало, много ломался. Перспектива была достаточно туманная, на самом деле.
А годы шли,
да. И непонятно было, то ли он на своем месте, то ли он что-то место занимает и так далее. И вот когда там пришел Аршавин, я помню, читал его какое-то из интервью, и что больше всего его поразило, что в раздевалке Ван Перси подключает какие-то там ящики там с батарейками к ногам и так далее и тому подобное. То есть мне вообще как бы непонятно была вот сторона здоровья Ван Перси. И тут вдруг позапрошлом сезоне, да, он стал набирать ход и выдал такой вот, ну, просто чудовищно роскошный сезон, который был. И после этого вот как бы игра на Евро, и он попадает там в самое большое разочарование Евро в том числе. Ну, в общем, какая-то тут небольшая каша в голове, и понятно, что он ничего не подписывает, да, и хочет как бы, на фоне прошедшего сезона, как бы снять все сливки, да?
Это не здоровое желание в целом?
Это здоровое желание.
Так, на самом деле. Хорошо.
Я бы, на самом деле, наверное, поступил точно так же.
Ну, учитывая то, что вы знаете, что через 3 года ваша карьера вообще закончится, да?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, а... видите, я не болею за Ван Перси лично. Я болею за клуб Арсенал.
Согласен с вами.
Мне была бы более близка позиция, если бы он заключил там контракт, продлил там в конце прошлого сезона, вот на этом всем пике своей там, может быть, карьеры. Там,
и?
Пинекл.
Да.
И продлил контракт, и потом как за какие-то разумные деньги клуб бы смог его продать.
Так а клуб бы не стал его продавать тогда? И была бы вся та же сага, которая была с Сеском, у которого
вполне
был
вероятно
контракт до 2015 года.
Да, вполне вероятно. Но, тем не менее, с Тьерри Анри же как-то договорился, Венгер.
Ну, согласен, да, но... Тьерри Анри, мне кажется, тут не совсем так, как сказать. Тьерри Анри уходил просто за Лигой Чемпионов, да? Ну, мы понимаем, зачем он уходил. Он уходил выиграть Лигу Чемпионов. А Робин Ван Перси уходит выиграть хоть что-нибудь. Ну, я так понимаю.
Вы считаете, он уходит?
Не, Евгений, я еще раз, я не знаю, я же в голову не могу к нему залезть, что он там думает, откуда я знаю. Я имею его заявление, да? которое он озвучил, что в клубе ведется неправильная политика. Я с этим заявлением на 100% согласен. В клубе ведется неверная политика. И спортивная финансовая... Это абсолютно для нас не новость. Поэтому для клуба «Арсенал» Ван Перси сделал хорошо. Тем, что он заявил это вслух. Сеск это не заявлял никогда. Никто из уходящих этого не заявлял. Все уходили мирно, вась-вась, и хвалил Сеск Венгера. Ну, понятно почему. Потому что он все-таки дал ему возможность уйти. А Ван Перси для клуба это сделал хорошо. Если мы под клубом, понимаем, футбольный клуб «Арсенала», не нынешний режим. Такой, я бы сказал так, не очень аккуратно, а совершенно такой, ну, как сказать, неполноценный. Потому что люди вот не могут работать, как работает нормальный футбольный клуб. Неполноценность режима – это главная проблема в клубе. Вы согласны с этим, нет?
Я согласен. Дело в том, что, в общем, Ван Перси ничего нового не открыл.
Да.
Мы об этом читаем.
Да мы знаем, да, что это, да.
Мы это обсуждаем на протяжении там, последних 5 лет, минимум. Ну там все
ну,
больше.
Давно, все, давно, да.
Иллюзии, они все рушились, да, 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 рушились и все. И мы уже как бы вот сидим на развалинах, грубо говоря.
Да, да.
И не знаем, куда двигаться дальше.
То ну
есть,
как?
В Ван Перси, собственно, да. Ничего нового не открыл. Там.
Да.
Новую планету «Арсенал» там он не открыл для нас. Значит, это все для нас было понятно. И мы в этом копались, и будем копаться и с Ван Перси или без Ван Перси, не суть. Вот сама этическая сторона вопроса, как для вас?
Поясните то мне, есть, что такое этическая сторона вопроса?
Но нужно вот выходить как бы человеку, который является наемным работником клуба,
да.
Выходить... и делать такие заявления.
Значит,
я понимаю, когда это говорит там Кевин Уитчер, там или Майлз Палмер, или
ну да, которые к клубу не имеют отношения никакого.
Да, или там Иван Меркурьев в том числе. Я это понимаю, это нормально там. Об этом пишут там журналисты, Guardian и так далее. Это для меня ясно.
Но дело в том,
если это говорит наемный работник, для меня это не совсем как бы этически приемлемо.
Ну окей. Значит, вы имеете в виду, что работник и действующий контракт, он говорит, что все плохо в той компании, в которой он работает. Вы это имеете в виду? Так я не вижу проблем.
Да,
так я не вижу проблем. Если у тебя сильная компания, уволь этого работника и до свидания, все, найми этично. Какие проблемы-то? Если мы говорим безотносительно футбола. Но не нравится тебе этика человека, как он ведет себя, возьми его, уволь. Но просто мне кажется, что в первую очередь смотрят на его деловые качества, а не на то, что он где говорит. И если он тебе по бизнесу нужен и занимает важную позицию и работу делает свою хорошо, то ты можешь его вызвать, поговорить с ним, сказать, слышь, давай ты не будешь тут языком молотить туда-сюда, то я тебе бонус лишу, ну что-нибудь такое. Но взять его выгнать не выгонишь же, да, если человек нужен тебе. Вот, поэтому с ним надо работать, значит. Так значит, работать надо, надо вызывать, разговаривать, проводить индивидуальные беседы. А если он оторван такой, то значит, надо мириться, если тебе нужен человек. Если тебе важен этический комфорт, выгони его, возьми другого, который будет работать плохо. Ну, на самом деле, мне кажется, это каждый для себя же решает, да? То есть, каждый руководитель.
Абсолютно. Это такая, ну, вообще, вопрос этики, это достаточно скользкая тема, на
да.
самом деле. И у разных людей разные взгляды на это.
Да, да. Причем у разных людей есть... на крупных должностях тоже разные взгляды.
Абсолютно. Но и учитывая то, что у него остается 1 год по контракту.
Да.
То есть практически он может говорить все, что угодно. А то, что он сказал, вот я как ни посмотрю, это все ему в кассу. Вот это вот все его заявления.
Да, то есть он работает на себя, вы имеете в виду.
Да, это ложится в кассу.
А должен работать на кого? Почему плохо то, что это ложится ему в кассу? Вы имеете в виду, что это продуманная политика? Хорошо, да, допустим, это продуманная политика. И что? Я вообще вижу...
Я вот, честно говоря, не читал каких-то откровений Ван Перси вот до сего дня.
Да, и я тоже.
Я не знаю, насколько он там подкованный или там образованный и тому подобное. Вполне возможно, это слова, которые вложил в его уста там его агент.
Возможно.
Или консультант, я не знаю. Но это явно не
Да какая разница?
Не идет от...
Объясните, в чем разница?
Да, да, в принципе, никакой разницы. Вы знаете, все это вопросы этики и морали. Потому что я лично, я думаю, как и вы, мы не видим разницы, получит Арсенал там 28 миллионов за Ван Перси или 8 миллионов.
Лучше бы, конечно, 28, но в нашем клубе это не принципиально, да.
Я тоже думаю, что это не настолько принципиально, потому что там все равно никто там не будет за 38 покупать какого-то
да,
игрока.
Да, понятно. Смотрите, я вот, например, предложу вам такую версию по Ван Перси. Значит, то, что он не будет подписывать новый контракт, знали все. Ну, все в клубе знали вообще все абсолютно. Что Ван Перси не будет подписывать новый контракт. Я об этом писал еще до конца чемпионата, что Ван Перси уйдет и не будет подписывать новый контракт. И поверьте, что я это не то, что я слышал где-то один раз. А в общем, это такая достаточно такая понятная история. А, вопрос в следующем.
Ведь там все догадывались.
Да нет, да вопрос в том, что когда они беседовали с Газидисом и с Венгером, о чем Газидис рассказывал на встрече с болельщиками, так, я готов предположить, как наибольшую вероятность, что речь шла о том, что я не буду подписывать новый контракт, продавайте меня. Это было начало мая. У вас было времени, друзья мои, 2 месяца, чтобы продать Робина Ван Перси. Ну, втихаря, каким-то образом. И хорошо, с ним можно договориться, давай мы тебя продадим, но только ты не шумишь, не это, и мы втихаря тебя продаем, договариваемся с твоим Ман-Сити, бла-бла, 3 рубля, все делаем тихо, а всем рассказываем, что у нас идут переговоры. Из того, что Ван Перси в июле месяце сообщает, что в клубе ведется неправильная политика, и я не буду подписывать контракт, следует, что ему не сказали, что мы тебя будем продавать. Ему сказали только одно, знаешь что, ты только не говори никому до конца чемпионата Европы ничего. А мы тут, типа, будем думать. Кроме того, сегодня я прочитал где-то, не помню, в какой-то газете, что они в последние 3 дня встречались, Ван Перси, с Венгером. С нулевым абсолютно прогрессом. Вот. А то, что Венгер сказал за день до заявления Ван Перси, что мы будем удерживать всеми силами Ван Перси как можно и так далее, это прямое следствие того, что Венгер знал накануне заявления, что оно будет. И тем самым свалил всю вину на совет директоров. Ну, он-то типа хочет, да, чтобы Ван Перси остался. А Ван Перси не хочет. Ну, попытался таким образом соскочить. Поэтому мне кажется, что поведение клуба, как и обычно, в общем, стандартное на поведение нашего клуба по отношению к бизнесу с игроком, оно неверное. Потому что если ты видишь, что человек от тебя хочет уйти, и ты понимаешь, что он на пике, значит, твоя задача теперь получить максимум денег. Почему он хочет уйти? Это второй вопрос, на самом деле. Венгер уже лгал Фабригасу, что он купит quality, да, и это больше не канает, то есть этого никто слушать не будет. Поэтому я думаю, что вполне вероятно такая ситуация, что Робин просто был вынужден это сделать, потому что он понял, что его пытаются обмануть. И все. Он выдал это заявление, чтобы все знали, да, он сбил на себя ценник тем самым, что ему выгодно, конечно. Тут нет вопросов. Вот. А зачем он хочет уйти, я не знаю, что у него в голове. Может, он хочет получать 200 тысяч, я не знаю. Может быть, он хочет выигрывать титулы. Но мы же с вами это узнаем все, да? Так теоретически говоря. Ведь если он уйдет в Ман-Сити, это же будет совершенно другая история, чем он уйдет в Ман-Юнайтед или в Ювентус. Согласны?
Согласен.
Ну и все, вот мы все и поймем, какие мотивы.
Ну, здесь еще один момент, что года-то бегут.
Да.
И, в общем, время тикает, и оно тикает у Ван Перси на стене, он на это смотрит. То есть, как бы он, наверное, понял для себя, что он больше уже не может, как бы, играть в эти игры.
Да-да-да, с Диаби и с Волкотом.
Да, и когда его там водят за нос и так далее, это тоже все понятно.
Нет, тем более, что до этого водили за нос всех остальных, да?
Да, единственное, когда вы написали о том, что как бы покупка Подольски это равнозначно уходу Ван Перси, у меня еще тогда были какие-то надежды, что это может быть равнозначно уходу Волкота с Аршавиным. Это понятно. А потом, когда появился Жиру, ну там как
К
бы
сожалению, все
это
прояснилось,
да, то есть там уже осталось без вариантов.
да? Да.
Вот,
Но...
осталось только понять, сколько за него можно выручить, собственно
Не, но
говоря.
как обычно же, политика клуба состоит в том, чтобы выручить по максимуму, в результате получается по минимуму, потому что дела вести не умеют.
Непонятно, на самом деле непонятно. Вот если посмотреть на все трансферы там Венгера, да, ту же там Барселону, я не знаю, там продажи, я не знаю, Вейра, там, Анелька, которого на деньги, за которого там тренировочную базу выстроили в
Да.
Лондон.
Но это
Да.
давнишние продажи достаточно.
Да, ну то есть, как бы говорить о том, что Венгер не умеет вынимать,
А дело
это.
в том, что там не Венгер был. Там всю эту работу делал-то не Венгер, а Дейн.
Да, вы правы, вы правы. А как бы, ну, зато вся слава доставалась Венгеру. С ним
Да ради
вначале
бога, да ради бога. Я не вижу проблем вообще.
трансферами ходили, какой у нас умный тренер.
Нет, да хорошо, мне все равно на самом деле, кому достается слава, если клуб выигрывает в деньгах там у кого-то и продает Овермарса, я не помню, за 40 миллионов его продали, по-моему, да?
Да, безумно,
15,
сказали.
15 лет назад, но неважно, но получили какую-то баснословную сумму, конечно, клуб выиграл, так же, как Ман Юнайтед выиграл, продав Рональдо. Если было известно, что Рональдо хочет в Реал, так что надо сделать? Надо получить по максимуму денег с Реала и все. Ну хорошо, давайте мы вернемся, поедем дальше. После Ван Перси на клуб накатил Усманов.
Да.
Я впервые вообще читал такой предметный текст от второго акционера. Может быть, просто я пропустил, может, за 5 лет и было что-то. Я не так предметно, вот именно так, с расставлением акцентов, я читал первый раз. Что вы думаете по поводу этого письма?
На самом деле, вот письмо Усманова, я читал его, честно говоря, упивался.
Чем?
Вот, как, ну, самим текстом. То есть, вот когда я читал, ну, естественно, читал на Арси-блоге, там, ну, оригинал, да,
Ну да.
я вот первый раз я его прочитал, весь текст, я как бы даже, ну, его не демонтировал там по каким-то составным частям, что откуда, куда вытекает и так далее, и зачем, я просто упивался, потому что это действительно впервые такое. Впервые такое событие, да? И на меня это произвело на самом деле больше впечатления, чем
Чем
вот
Димаш Ван Перси, да?
да, заявление Ван Перси о Димаше и так далее, потому что это было, ну, так вот неожиданно, поэтому более вкусно. Если мы ожидали ухода Ван Перси, да, он должен был случиться там при разных там,
Ну
может быть,
как-то, да.
обстоятельствах. Да. Там сегодня, завтра, через год, неважно, да, то тут как бы это, да, выстрелило все. И именно в этот момент.
Но я думаю, что это текст был готов примерно плюс-минус, да, просто ждали момента, когда его опубликовать с наибольшим общественным резонансом.
Эффектом.
Да.
Да, эффектом.
Ну,
Эффект, да, такой разрывающий.
чуть-чуть не дождались. Как вам история с холодными звонками в мегафон?
Для меня это была новость, конечно,
Нет, ну
потому
новость
что
понятна, для меня тоже это была новость убойная совершенно. То есть
абсолютно.
уровень непрофессионализма товарищей, работающих в клубе, просто убивает. Вы понимаете, да, в чем главная эта фишка? Ну ладно, холодные звонки. Так главная фишка в том, что нельзя мегафон спонсоры брать. Потому что это аффилированная структура.
Абсолютно,
Это
да.
то же самое, что шейх взял себе там туристическое агентство из Абу-Даби и так далее.
Ну
Я
да.
на это вообще поражаюсь. То есть, ну вот этот уровень. Уровень работы в клубе, то есть составляется список, я немножко знаю эту историю, значит, был составлен список, кого надо оббомбить. Всем
Ага.
написали письмо, значит, ну список составлял не Газидис, понятно, но подписывал его Газидис, и все письма подписаны Газидисом. И звонил, конечно, не Газидис, там, а менеджер. Но дело-то не в этом. Дело в том, что уровень вообще работы этой, То есть я не понимаю, вот я не представляю себе, то есть как вообще этот менеджер может работать дальше, я не знаю, работает он или нет. И с каким лицом Газидису можно выплатить бонус после этого? Я, честно, вообще это не представляю просто.
То есть... Иван, а вот насчет аффилированности, пожалуйста, подскажите, я вот Манчестер Сити, Этихад, да?
Не-не, у них сделка на рассмотрение в УЕФА до сих пор. Но формально-то это запрещено. Послушай, если вы орете про правила фэйрплей, которые, финансовый фэйрплей, которые, значит, вас спасут из небытия и поднимут на самые спортивные вершины, то это означает, что вы их знаете и будете соблюдать, как минимум. И требуете того же от всех остальных. Так какой мегафон тогда? О чем речь? В России три оператора, возьми себе Билайн тогда. И занимайся с Билайном. Хотя, в общем, тоже логика говорит о том, что надо позвонить Усманову и спросить, не подскажешь, как на Билайн лучше выйти?
Ну, и да, если есть такой акционер, да, у которого 30%, наверное, все-таки лучше ему...
Да, про Россию, наверное, логично у него спросить, да? Вместо того, да, чтобы делать холодные звонки. Но я хочу еще сказать, что вот все это проявляется, все время проявляется, вот эта история с Нигерией, в которой просто, на мой взгляд, такой эпический фейл от всей этой команды менеджеров американских, которые, значит, всем сообщают, что они поедут, после чего вдруг выясняется, что Арсенал никуда не едет. Подписал контракт со спонсором, с этим, ну, с мобильной коммуникацией, над которой обслуживает 230 миллионов человек в регионе, да, то есть такая хорошая, нормальная сделка, трехлетняя. И через неделю после подписания кидок. То есть, я, честно говоря, для меня просто за гранью вообще все это. Все, я не понимаю. Я думаю, с какими словами подписывали спонсора? С теми, что мы сейчас едем в Нигерию, да, мы там, у нас будет куча новых сторонников, вы попользуетесь нашим именем, они подпишутся на ваши телефоны, на ваши мобильные прибамбасы всякие и так далее. Но так же, как иначе спонсора уболтать?
Ну, естественно, там, я не знаю, там, как крышки от айфонов, там, с надписью «Арсенал».
Да. Нет, ну, просто мы же знаем, что во времена доинтернетные все группы, включая великие группы, там, Queen, например, они ездили по всему миру с концертами с одной целью, чтобы покупались пластинки. А не потому, что они, рвались туда, в Бразилию, на стадион давать концерт. Совершенно не за этим. А за тем, чтобы охватить новый рынок, где продавались бы их пластинки. То же самое и Арсенал собирается делать. Так это логично, потому что в Африке огромное расстояние вообще, большие. Никаких проводов по континенту. Вдоль континента это есть, а по континенту в Нигерии нет. Там еще жарище же неимоверное. И там мобильный интернет имеет 80-90%. Только за исключением крупных городов, люди пользуются только мобильным интернетом. Поэтому вот эта компания, с которой подписали, она имеет очень большой охват на самом деле. Я понимаю, что африканцы не сильно платежеспособны, но это уже проблема спонсора, да? Ты ему права свои отдал, он тебе заплатил, а дальше уж он с африканцев собирает. Твоя задача помочь ему собрать с африканцев денег. Что мы делаем вместо этого? Мы говорим, извини, мы тебе помогать не будем. Контракт подписал, до свидания. Я не удивлюсь, кстати, что если спонсор разорвет контракт с нами. Мы об этом не узнаем никогда, поскольку нам же все в руки. Да, ну я не удивлюсь. Я вообще не удивлюсь, что там есть пункты какие-то, где написано что-нибудь такое малоприятное для футбольного клуба.
Ну, я думаю, что журналист это раскопает.
Ну, когда-нибудь, да. Сейчас-то
то есть...
на охране все стоять будут.
Попинать там любимый Арсенал, все гораздо. Не знаю, я на самом деле, у меня, кстати, до сих пор там африканская симка валяется, какая-то компания МТН была.
Нет, вот, нет, и... я не пользовался.
Нет, я просто, когда был в Руанде, я там несколько звонков сделал с аппарата в аэропорту. И что-то мне так это бешено дорого это все выходило.
Что пришлось купить симку, да, местную?
Я там же в соседнем ларьке купил симку и спокойно там звонил.
А что, кстати, про Руанду расскажите? Что там вообще?
В Руанде?
Ужас.
Да, ну почему ужас? Ну, Руанда... Там Кигали, такая столица, вот, рядом Демократическая Республика Конго, ну и как бы там тусня ооновская.
Ну
Я, кстати,
цивилизация есть?
Есть.
Ну, то есть,
есть. Но...
какое-то платежноспособное население есть?
Ну, как везде в Африке.
Не, ну в Африке все по-разному. В ЮАР там неплохо вообще все. В Зимбабве все очень плохо.
ЮАР это такая европейская.
Ну да, да.
Вот. Я, правда, в ЮАР не был, а в Нигерии я тоже был.
Ну, как Нигерия, кстати. Там же гуннеров больше, чем в Англии, вы знаете, да? В Нигерии.
Да, да. Да, да.
Ну
да.
И что, как вам Нигерия вообще? Это же большая страна, больше России. Ну, по населению.
Большая. Вы знаете, я в Нигерии был там, ну, раз, наверное, там, 10.
Так.
Но это было все там в 2001 году. Я не знаю, как сейчас там.
Ну, как тогда было?
Тогда было, ну, довольно так скучно, бедно. Я был на севере, в Кану. Там, в общем, превалирует такое христианство.
Угу.
Вот, поэтому мне там достаточно просто было общаться. А там мои знакомые там были в других местах. И там, в общем, достаточно было проблематично. В том числе вот в плане безопасности, допустим, люди жили там в лучшем отеле там, в городе Йола.
Угу.
Лучший отель в городе Йола – это ведро воды в номере вместо душа.
Да.
И на улице, скажем так, security, да?
Угу.
Ну, когда
милитари
с калашом у ворот отеля. Вот как бы такая ситуация.
Интересная картина такая. Неплохая. Но я думаю, что Арсенал бы в Абудже поселили бы в нормальный отель. Там есть наверняка.
Я думаю, да, потому что Абуджа это же столица, она,
да, да.
И она искусственная. Конечно, Лейгос он побольше и по развитию. Вообще это порт, да. Но Абуджа столица, я думаю, что да, там все должно быть нормально.
Ну, 25 человек поселить нормально можно, я думаю, с душем там, со всеми делами.
Ну да. Я думаю, что да, и там security какое-то обеспечить. Я думаю, что там может быть какие-то вещи связанные, которые мы не знаем, потому что самая большая проблема Африки, когда я там первый раз собирался в Африку, мне заставили там в центре СПИД себе там поставить прививку
от СПИДа, наверное. Нет?
Желтой лихорадки.
От желтой лихорадки, от желтой лихорадки.
От желтой лихорадки.
Да, я тоже это делал под лопатку, злостная прививка. Я помню, что я неделю еле ходил.
Муха ЦЦ, да. В общем, да. Это все там мы поставили, и потом мне сказали, знаешь, что, в общем, там этой желтой лихорадки в Африке нет уже там кучу лет.
Ну, это да, но не в Африке, там она есть, но в каких-то местах, и, в общем, если ты едешь какой-то,
ну, в общем,
город обычно там.
Да, в общем, это на самом деле не проблема, а проблема это малярия. От малярии,
да,
прививок нет.
Прививок нет, и есть таблетки, которые надо есть за 4 недели. Это я тоже все ел.
Да, вы знаете, да, там... У нас были таблетки с тобой эти, я открыл эту конструкцию, и там побочные эффекты, сразу же было написано, там, позывы к самоубийству и так далее.
Да, да, но дело в том, что когда вы уже были там, уже вам было поздно есть эти таблетки. Потому что их надо начинать есть за 4 недели, по одной таблетке в неделю, там, в определенный день, и 4 недели после. Ну, все время там, и 4 недели после. А мы этот курс весь проели, да, в общем, я хочу сказать, что...
Это так, но на самом деле там ситуация такая, там наших же людей очень много работает, и они сразу же, ну, в кавычках, грубо говоря, фары врубают. Они говорят, что нужно делать, и как себя вести, и какие симптомы, и куда идти. Все, вот, если там Начались такие симптомы, типа ОРЗ. Все, иди к врачу, он тебе укол ставит, и все, вперед, естественно.
Ну ладно. Ну, в общем, Африка нам теперь не очень интересна, да. Арсенал туда не поехал. Видимо, там очень негативно к нему теперь будут относиться в Нигерии, поскольку он всех кинул. Там ведь желающих продать фальш-билеты на матч, я думаю, были сотни тысяч. И всячески нажиться, да, всячески нажиться на всей этой истории. А теперь все обижены, потому что вся Абуджа посчитала уже, сколько каждый наживет. Да, оказалось, что всех обидели. Я уже про гуннеров вообще не говорю просто, которые, я думаю, в шоке там пребывают, что их взяли так. Я думаю, что там люди уже ночью им снилась просто эта история, что они на стадионе, где Арсенал играет. А оказалось.
Ну, наверное. Я думаю, что там народ уже наштамповал там.
Да, да, да. Трусов наштамповали. И спонсор этот ТРТЛ приготовился уже окучивать впавших в нирвану гуннеров, да?
Ну, наверное.
Предложив им пакет какой-нибудь специальный там арсенальский. А вместо этого...
Да, вы помните же эти истории, это же все было рассказано про Нигерию. Кто-то там скончался от разрыва, там сердце остановилось, когда Арсенал там проиграл.
Да, да, да.
Кто-то там жизни самоубийством окончил тоже. Это все, вот все, что из Африки идет, какие-то новостные вещи про Арсенал, это все идет из Нигерии. Больше я ни про какую часть Африки, связанную с Арсеналом, не читал. Наверное, это все-таки связано там с Кану, мне кажется.
Ну, может быть. Не знаю. На Кану был-то уже лет 15 назад у нас, да? Пришел к нам.
Ну да, но может там все-таки как-то история, она имеет продолжение. Потому что вот смотрите, у нас же много там и непосредственно там Эбуэ, там Туре.
Но это Кот-Дивуар, да.
Да, я был в Кот-Дивуаре на самом деле. Вот. И какие-то с корнями кот-дивуарскими там или камерунскими там. Но ничего такого нету. То есть не причем это Камерун и Кот-Дивуар — это франкоязычные страны. То есть там в Кот-Дивуаре едешь, там везде эльф или тоталь. Ну,
то есть, да, я понял. То есть, короче говоря, поскольку Арсенал — это французская команда, то вроде как должны быть последователи, да, в Кот-д'Ивуаре в большом количестве. А в Кот-д'Ивуаре Ман Юнайтед, что ли, да?
Я не знаю, но там главный герой же Дрогба. Я не знаю, насколько Челси, вы у своего собеседника спросите.
Ну, откуда же он знает, если он не был в Кот-д'Ивуаре, кто там в Кот-д'Ивуаре самый популярный?
Но все равно он же читает какие-то новостные вещи.
Читает, да. Ладно, спросим, да, будем с Алексеем разговаривать, что у них там. Ну окей, давайте вернемся к Усманову. Есть такой же давайте. Простой вопрос. Хотите вы, чтобы пришел Усманов вместо Кронки?
Да.
А как это может произойти, по-вашему? Ну вот, зная сегодняшнюю ситуацию.
А, собственно говоря, мы же там обсудили в комментариях, в общем-то, три возможных варианта развития ситуации.
Да.
Как он может прийти, это если Кронки решит продать свой пакет акций и избавиться.
А в какой момент, как это возможно? Ну, по-другому просто это невозможно, путь один. Кронки продает свой пакет. Я вот имею в виду именно это. А каким образом дойти до ситуации, когда Кронки продаст свой пакет?
Потому что он не сможет обслуживать долг.
Ну, это вряд ли. С учетом роста телеконтрактов и базовых выплат по Лиге Чемпионов, обслуживать долг...
Нет. Вы имеете обслуживать
в виду... свой долг. Свой долг, на который он купил клуб, вы имеете в виду?
Абсолютно.
Ну,
но я
это
же не думаю,
миллионов 20, я думаю, не больше годовых.
Но в любом случае, он же не пришел там к своему тестю и не сказал: папа, дай мне деньги.
Это нет, он пришел в Deutsche Bank. И Deutsche Bank дал ему денег. Но неизвестно, кто звонил в Deutsche Bank перед этим. Может, тесть и звонил?
Нет, тесть там выписал какую-нибудь тратту, которую он предъявил Deutsche Bank. И там написал, там, сделал индосамент в пользу там, Deutsche Bank, чтобы в любом случае вы можете как бы обратить.
Да, 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 да.
Получить деньги в Walmart, там, в кассе номер 7.
Да, да.
Наверное, как-то так, да?
Но в чем смысл-то в результате всего этого?
Потому что я думаю, что Deutsche Bank не интересен как и Арсенал, так и там...
Так и Кронке, да, абсолютно точно.
Спортивные его эти...
Да, этот бизнес абсолютно непонятен, и в сегодняшних условиях он банку вообще не нужен. Да. И говорят, что у него это вот это финансирование Deutsche Bankовское, оно на 5 лет только. Так что, да, 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 то есть там так, не то, что там синекура на 30 лет, нет. Поэтому вот на самом деле это такая тема для нашей надежды в целом, что Deutsche Bank действительно там прижмет, потому что надо же выплачивать будет обратно. Сколько там? Да. Или он 1 400 000 так, примерно, 300.
Фунтов?
Ну да, суммарно.
Я думаю, что это... Прилично для Кронки.
Нет, для Кронки это прилично. И учитывая, что он еще до конца не расплатился со всеми этими бойцами, у которых он покупал до этого чуть-чуть акции, он же много там покупал. По миллиону, по два, по три. У них у всех там рассрочки платежей, блин, всех этих чисквиков или... Я уже не помню. Я не имею в виду вот сам выкуп клуба в апреле прошлого года, а до этого, когда он долю свою увеличивал до 30%, у него все там было куплено в рассрочку. Но смысл-то один, что Кронке должен захотеть продать акции. Его же силы невозможно заставить. Ну, может. То есть Deutsche Bank придет, скажет, знаешь что, дай-ка мне акции сюда, я сам их буду продавать.
Ну, да.
Но как с Ливерпулем сделал банк же так?
Ну, сделал, но там была ситуация.
Была, конечно. Сейчас ее нет для Кронки. Но принципиально она может быть и может быть. Он же купил еще у себя, там выкупил этот Сент-Луис свой несчастный. Который там последнее место занимает и проигрывает 90% домашних игр. Он его зачем-то выкупил, тоже непонятно совершенно. Вот. Единственное, что мы знаем, что Кронке не в состоянии спортивно подойти к развитию клуба, да?
Мы знаем, что Кронке не живет в Лондоне.
Не живет в Лондоне, не любит футбол.
Да.
И Арсенал ему пофигу.
Да, то есть ему Денвер ближе.
Да.
И вообще там все, что находится в Америке, там в том числе может быть и Аляска, ему она ближе. Вот она греет его больше. А Арсенал это за океаном, это англичане. И там Гасидис. И пока Гасидис, я не знаю. Но что-то вот в последнее время, да, такие факапы идут сплошные.
Да. Да.
Мне кажется, что он что-то под ним шатается. Все.
Да я думаю, вот просто Гасидис не того уровня менеджер. И все.
Мне кажется, что у него бэкграунд.
Да, да, совершенно верно. 14 лет опыта работы в убыточной МЛС американской лиги. Я не знаю это. Надо включать.
Да, никто...
да, надо включать в резюме-то вообще этот пункт или нет? Или надо о нем забыть, как страшный сон.
Да, где там никто не вылетает, все делится поровну.
Нет, и она при этом убыточна. Все года она была убыточна, когда Газидис работал там замом, то все это все несли убытки. Я вот не нужно, я говорю, в резюме-то писать это. Лучше написать, что ты работал в какой-нибудь коммерческой структуре, название которой никто не знает.
И вся эта система драфтов там не совсем для меня понятная, но как-то более-менее, я там специально разбирался, в том числе там в связи с хоккеем. Ну, это вообще абсолютно другой мир.
Да, да, это в Англии это просто не будет работать никогда, вот эта история американская. С невылетами, с закрытыми лигами, это все собачья чушь для Англии.
Да, и посмотрите, вот все заявления Гасидиса, вот как только он открывает рот, там вот прямо вот, я не знаю, панорама МЛС. То есть вот эти все его какие-то заявления по поводу вот этого fair play, о том там self-sustaining model и так далее и тому подобное. Это все вот сразу же видишь, откуда ноги растут.
Нет, ну я на месте Усманова, если бы вдруг это случится, я бы, конечно, Газидиса убрал. Причем, чем быстрее, тем лучше, вместе со всей этой американской командой. И набрал бы другую, возможно, тоже американскую, это не важно. Но эти они не способны ни к чему. То есть они способны только к повышению цен там, и в основном вот эта история им удалась. А как только речь идет о нормальном заработке денег, так у них фейл на фейле. И мне кажется, все это укладывается на вот эту вот глубочайшую провинциальность Хилвуда и прочих дафферов, там, Фраера и прочих, которые просто не в состоянии никакие риски принимать.
Иван, вот как бы они страшно далеки от народа. Вот у меня складывается такое ощущение. И когда был Хайбер, и когда они там как-то компактно все располагались, ну, грубо говоря, ходили там к одному и тому же писсуару, то там ситуация была несколько другая, да. А теперь это как бы финансовая корпорация Арсенал и Хайбери, это там, ой, в смысле, прошу прощения, Эмирейтс. Да, это теперь такие там headquarters, там я не знаю, как там часть Манхэттена, да, и абсолютная оторванность вот от людей, которые заполняют стадион. Меня вот поразило в письме, это было очень так красиво и вкусно подано, что о том, что, извините, ребята, каждое третье место на
Это
Эмирейтс
наше, да.
принадлежит нам, да, вот это вот, то есть как бы доступным языком было показано, кто мы есть. И я вот читал тут намедни Майлса Палмера, и он пишет о том, что когда играл там Пэдди, да, Патрик Вейра, то после игры он со своей подружкой приходил в ближайший паб с Хайбери, да, и там общался в том числе там с болельщиками, которые после матча там пропускали по пинте. То есть такое общение, да. А вот была встреча там, я не знаю, там перед началом сезона или когда там пришли гуниеры, да, на Эмирейтс, и там вышли игроки, и игрокам, грубо говоря, пришлось с ними поздороваться, и наши игроки сразу же побежали мыть руки после этого.
Ну, это...
Да, то есть вот как бы связи никакой нет. Соответственно, ну вот я к чему говорю? Это вот результат. Кто перед кем отвечает и кто кому чего должен? Я не хочу там какие-то параллели проводить с Евро, там и всем известная история, но понятно, кто для кого играет. Играет для Венгера, играет для Гасидиса,
Не, ну, естественно, играют для того, кто платит деньги, а платят деньги Венгер, а не болельщики. Так это все понимают. То, что болельщики
наверное.
платят половину бюджета, это не важно. Ну, там 40%, это не важно. И потом сейчас доля болельщиков будет уменьшаться, да, будет расти доля телевидения. Вот, поэтому рассчитывать
Ну
на то,
да.
что к болельщикам начнут адекватно относиться, с экономической точки зрения нельзя. Можно только с политической точки зрения. Кстати, очень мудрая мысль о том, что надо взять представителя болельщиков в совет директоров. Это очень правильная мысль. И если Успанов когда-то придет к власти и это сделает, то, в общем, это будет очень большим знаком. Потому что один голос все равно ничего не решает, да? Всегда можно
Абсолютно.
проголосовать все, что хочешь, даже если он против. Но у него будет возможность донести просто позицию. Это важно. Потому что
Это абсолютно важно.
сегодня эту позицию доносить некому.
Потому что вот Питер Хилл, вот сотоварищи, они абсолютно, ну, они живут в своем каком-то замкнутом
Да,
иллюзорном мире.
да.
Там, я не знаю, на верхних этажах Эмирейс, там, небоскреба Эмирейс виртуального. Иван, меня вот какой момент еще волнует. Когда Кронки и при каких условиях и вообще может он вынимать деньги из клуба или нет?
Ну, спасибо,
Кто-то
слушай, если
вот
у вас есть
подходит.
предприятие, в котором вы владелец основной, вы можете принимать решения в рамках этого предприятия. Какие проблемы-то? Есть перечень решений, которые вы не можете принять, да, например, о том, чтобы повесить на предприятие ваши долги. Вам нужно 75% до этого. Ну, не можете. Снять с биржи не можете, тоже нужно 75%. А вывести физически деньги, какие проблемы-то? Заключил договор займа, да вывел, какие вопросы? Я не вижу.
Ну, почему?
Ну, я условно, конечно, говорю, так, сильно упрощая, но глобально-то говоря, в чем проблема с выводом денег? Я не вижу просто проблемы этой. Есть какие-то правила биржи, вы имеете в виду, так счета будут аудированы по концу года, и все. В чем вопрос-то? Если ты вывел деньги займом, то ты на прибыль не повлиял никак, правда?
Ну, да.
На прибыли, а убытки это же не влияет никак.
Я не вижу, что проблем. В принципе, он может выводить деньги и сейчас там, и куда-нибудь там, в Гибралтар.
Вы знаю. Будете смеяться, я вообще уверен, что он это делает. Абсолютно, у меня нет сомнений. Для обслуживания долга своего, конечно.
Да, то есть банк.
Да, то есть 20-ак из клуба уплывает, это к бабке не ходи. Он может уплывать 20 платежей по миллиону или 200 платежей по 100 тысяч, да, это не важно. Это технология. Но то, что он уплывает, это ясно.
И Усманов это понимает.
Естественно, естественно.
В заветной цифре 30%, чтобы как бы вскрыть книги.
Не сможет, он ничего вскрыть больше. Это все законченная история. Премьер-лига приняла новый, пролоббированный Арсеналом закон, что он ничего не получит. На самом деле 30% он даст возможность ему сделать тайковый бит. Ну, не то, что возможность, а, видимо, даже обязательство. Вот. И это будет важный момент. Я не знаю, вот у меня есть такая информация, она, понятно, не полная, не точная, но что представители Усманова ходят по людям, у которых по одной акции, по две. Они ходят и предлагают выкупить просто. Вот. Но люди не агитируют, а предлагают продать. Предлагают по 20 тысяч даже.
Да-да. Я где-то читал, а
то по 20 тысяч. Но люди не хотят продавать, что тоже понятно, да? Потому что он никогда не думал, что эта акция станет для него типа темой для нажива. Она греет его, что он акционер Арсенала. А если ты продал свою одну акцию, да, то ты уже не акционер. И вот эта смена статуса людей пугает.
Поправьте меня, если я не прав. Тейковый бит он должен сделать по самой наивысшей цене, которую он покупал.
В течение последнего года, да. Да.
То есть он должен будет сделать тейковый бит на...
Если он купил хоть одну по 20 тысяч, я понимаю, что да. Я не знаю, купил ли он или нет. Ну, понимаете, принципиально говоря, если они... Ну, нельзя же писать, что я буду скупать акции, а на самом деле не скупать их, да? Это такая ложь, в общем, наказуема. Ну, я имею в виду высшими силами, не так уж прямо.
У нас... Да, у нас 66 тысяч акций или сколько?
62, что ли, счет. Не помню я точно цифры. Нет, но если ты скупаешь акции, то ты параллельно со скупкой, ты постоянно считаешь, во что тебе обойдется тайковый бит, да? В случае с Усмановым вообще проблем никаких нет, поскольку благосостояние у него растет, и он недавно тут купил себе самолет новый, яхту, вот там 300 миллионов примерно он туда в свои средства передвижения вложил, и поэтому, ну, они там бешеные деньги на Фейсбуке заработали на IPO.
Да-да.
Я читал где-то, что с 200 миллионов вложенных они получили 1,7 млрд. Вот, поэтому у Усманова-то, я думаю, вообще этот вопрос не очень стоит. Но всякое Арсенал лучше, чем Фейсбук, да?
Ну да. Меня Усманов вообще не беспокоит в этом плане. Вот смотрите, а Кронки по какая у него была? Он по сколько у Фицмана выкупил?
По 8, по-моему, с чем-то.
То есть меньше 10
8 лет, 700, да? По-моему, да.
8 700. И у него где-то порядка 43 тысяч акций, да?
Ну, типа того. Я так не помню, на память.
Ну, хорошо, то есть он снимет 11 тысяч с акции?
Не, ну, если 20 тысяч, да, то есть он снимет много. В самом худшем варианте удвоится, в самом худшем для Усманова варианте.
Смотрите, я вот сразу же тут прикинул на коленке, да?
Угу.
Получается, грубо говоря, там 475 миллионов почти. 500 миллионов фунтов он просто заработает полмиллиарда, если он продаст Усманову.
По высокой цене в 20 тысяч. Мы просто не знаем, была ли эта цена в реальности 20 тысяч или нет. Ну, не важно, ну, допустим, была. Ну,
но...
что? Так нормальный бизнесмен может от этого отказаться?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Значит, возникают сомнения вообще в чем? В психическом здоровье Кронки, да? Если он откажется.
Ну, наверное, ну, то есть можно заработать полмиллиарда и пойти купить там условный рейдинг.
Да, 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 ну условно, да, но рейдинг уже купили. Нет, ну, да. Да. Не, ну хорошо, Эвертон вон продается. Какой рейдинг? Эвертон, они счастливы будут. За 200 миллионов продадут его весь.
А с новым ТВ-контрактом они все еще продаются? Или они уже решили, что не стоит?
Я не знаю. Не знаю, честно. Я думаю, что там история ровно та же, которая в Арсенале. Там болельщики требуют усиления команды нормального, а не ослабления ее. А это же не вопрос денег, как мы знаем. Это вопрос головы. Ведь в Арсенале-то не было никогда проблем с деньгами, чтобы усиливать команду. Была проблема с головой и остается. Поэтому я думаю, что у Вертоне то же самое. Что Кенрайт там, это не та фигура, при которой Вертон может рвануть.
Нет, но давайте будем откровенны и справедливы. То есть усиление на уровне Агуэра никогда не светило там Арсеналу.
Ну, почему?
Ну, потому что он стоит там тех денег, которые Арсенал не сможет потянуть.
А что с Арсеналом? Что с Арсеналом такое? 140 миллионов Эдемастон может потянуть, а 40 миллионов за трансфер не может. Понимаете, там все же вкупе. Структура зарплатной ведомости вся извращена, вся абсолютно извращена. И только поэтому уже Агуэра купить нельзя.
Это да.
А вся эта болтовня про сбережения Денилсонов, там, Диаби, там, ну, это же все политика. Это же не связано с деньгами никаким образом. Самое главное, что на сегодняшний день я вижу, что это меняется все. Денилсона сплавили опять, слава тебе Господи, в этот Сан-Пауло. Говорю, в аренду, неважно. Ну, просто меняется, да, продать каких-то людей с именами, да. Да это, я думаю, не столько прозрение, это вынужденные действия, потому что идет давление со всех сторон. Вот вы статью в Guardian читали, Эми Лоренс, да, она ведь КБшница была вообще. А она сегодня, вчера, в смысле, написала статью такую, которая очень-очень неприятна нынешнему режиму. Очень неприятна. То есть, она же, смысл статьи же состоит в том, что до тех пор, пока акционеры не найдут общий язык, Арсенал вообще не сможет двигаться в правильном направлении. И в этом есть логика.
Ну, это верно.
Большая, да, в этом есть большая логика. А то, что Арсенал двигается в неверном направлении, последним сказал Ван Перси, да, до этого год уже говорят все. Что все, что Арсенал делает, он делает неправильно. Ну, тем не менее, летом у нас все-таки какие-то сдвиги есть. Если еще будет куплен Ларис, то даже можно ожидать, что что-то изменится в лучшую сторону. Это не отменяет того, что нынешний режим, он антиспортивный по своей сути и некомпетентный. Давайте поговорим вот о чем. Я, раз уж мы приехали к футболу, я сегодня прочитал, что главный тренер миланского Интера сказал, что если Снайдер захочет уйти, то он не будет особо там опираться и накладывать вето. Вы бы хотели Снайдера? И нужен ли нам вообще креативный полузащитник?
Хороший вопрос. Я не готов.
Вы не готовы сказать, нужен ли нам креативный полузащитник?
Нужен ли нам Снайдер?
Ну хорошо, креативный полузащитник нужен. Ну, у нас в роли креативного полузащитника весь сезон играл Рамзи.
Ну да.
Ну, из этого у меня, например, сразу следует, что нам нужен. Тем более, что мы купили каких-то нападающих, с которыми кто-то должен играть нормально. Если Артета у нас, который вроде как покупался как креативный, но тем не менее поставлен назад, там он прижился, и ладно, я понимаю, его трогать не надо. Но нужен условный Азар, там, Снайдер, ну вот кто-то, Сильва. Я понимаю, что Сильва это мимо, но примерно. Вы против Снайдера, да?
Я просто сейчас не могу понять всю игровую схему, как она будет выстраиваться у нас. Хорошо, Ван Перси ушел, да?
Да.
Аршавин ушел.
Ну
так?
Да.
Волк под вопросом, да?
Тут тоже ушел, было бы неплохо. Тут,
ну, считаем.
Тут сегодня я с Алексеем, кстати, с челсийским разговаривал. Мы с ним совершили виртуальную сделку. Знаете какую?
Нет.
Бенаюн плюс 8 миллионов на Волка-то. Все довольны.
Все довольны.
Он доволен, я доволен.
Волк доволен, Бенаюн доволен.
Да, все довольны, нет недовольных. Ну, если не считать наших бойцов, Венгера там и прочих. Вот. Потому что они продают его в Израиле, кажется, Бенаюна, сейчас за 4 миллиона.
Здорово.
Неплохо, да, вообще? Я не знаю, там дадут ли израильтяне им эти деньги или нет, но сам факт просто, что 8 миллионов наличными плюс Бенаюна вместо Волка, то для нас это великолепная сделка, по-моему.
Да, неплохо. Но,
возвращаясь к Снайдеру, вы не уверены, что Снайдер нам нужен?
Я не уверен, что Снайдер нам нужен. Мне нравится Снайдер. Вот там чемпионат Европы и мира прошедший. Не вот этот, который был...
Да. 10-го года.
Не... Который... Да, извиняюсь там, за то, что я могу назвать его порнографией у слушателей. Но ну, вот тогда тот Снайдер мне был нужен.
Угу, понял. Тот, который сейчас, вы сказать не можете.
Я не могу сказать, я не готов. У меня как-то все не укладывается. Может быть, там через 2 месяца я буду кричать о том, что...
Дайте Снайдера. Но будет поздно. Но будет поздно. Потому что Снайдера уже не будет. Я считаю, что Снайдера... Я сейчас не говорю про реальность. Я говорю просто про то, что вот я думаю, что Снайдера надо брать. Не думаю, если есть возможность. Ну, а там жизнь покажет. Он же в английском чемпионате не играл. Поэтому, конечно, это гэмбл такой же. Но, по крайней мере, это имя. И футболки будут со Снайдером. И все мы скажем, что Снайдер – это хорошо. Да, что не отменяет того, что через 3 месяца мы скажем, что это плохо, и продать его. Безусловно. Ну, да. Но сейчас вот... я бы сказал, что его надо покупать, не думая вообще.
А вы не помните, почему Фергюсон в свое время отказался?
В прошлом году, потому что денег у него уже не было. Он уже купил этих, 50 миллионов потратил уже, и что-то они там могли потратить еще 15, а в 15 они не вписывались с ним. Там все не так просто же в Манчестере с деньгами.
Да-да.
И несмотря на то, что там реально не просто с деньгами, они в прошлом году потратили на усиление 50 миллионов. Это говорит об уровне амбиций, которые в Арсенале отсутствуют просто вообще напрочь.
А мы за Подольского и Жиру сколько уже отдали?
Ну, говорят, что 20 там с чем-то.
Все вместе, да? По-моему, 13 Жиру.
И 11 или 10, то есть 23, да. Нет, ну сейчас Ларис тут зафигурировал. Я, честно, не верю в это, но, в принципе, это мощная покупка. И я бы сказал, такая знаковая, если вдруг она состоится. Не хочу говорить об этом, пока ее нет. Зато, знаете, у меня большой праздник вчера был.
Да.
Я прочитал сообщение о том, что Калу подписан Лилем. И значит, у нас его точно не будет. Потому что этого я боялся ужасно. Потому что он бесплатный, да, абсолютно венгеровский. Орел такой, очередной Жервиния.
Это такой классический любимый трансфер Венгера.
Да. Я ужасно. Я был вообще почти уверен, что он состоится. Вот, но вчера сообщили, что он подписан Лилем. Все, все в счастье, Лиль в счастье, Калу в счастье. И я тоже.
Там вроде Галас там свободным агентом выходит.
Ну, это сейчас еще. Это уже не наш цех. Напоследок предлагаю вам обсудить наших соседей. Как оцениваете Виллаж Боша в Тоттенхэме? Что думаете по этому поводу?
Ну, я это
тяжелый, меня... тяжелый вздох такой.
Чувствую, да, вопрос... на самом yes. деле, ну вот как бы Тоттенхэм меня сразил.
Так,
в каком? Я все-таки думал, что они более консервативные.
Так.
Вы помните Рамоса?
Тренера? Помню, да.
Да.
Недолго он у них провел.
Да. Вот на сегодня это для меня вот в какой-то категории Рамоса.
Угу.
Бош. Что там будет за революция, я не знаю. Но я так понимаю, что там сейчас грядет такая серьезная чистка.
Ну, там, я понимаю, уход Модрича в Реал. Я не знаю, подтверждено это или нет, но уже я читал это не раз и не два, что вроде как Модрич в Реале.
Ну да, деньги откуда-то надо брать.
Да, это понятно, да. Но в целом у меня ощущение, что вот такое по Тоттенхэму, что когда пришел Реднап, там был полный развал. И Реднап как-то все это слепил. Ну как-то, как умел. И в общем... Нет, это не просто он зафиксировал. Он это как-то сдвинул, деформировал все. И я хочу сказать, что Тоттенхэм в прошлом году по опросу Daily Telegraph был назван командой, которая играет в самый зрелищный футбол.
Да.
И я, кстати говоря... За это же и проголосовал, потому что у них были совершенно умопомрачительные игры по зрелищности именно.
Я согласен.
Да, но потом в конце концов он два раза занял четвертое место, да, в последние 3 года. Попал в Лигу Чемпионов, где вышел в плей-офф, где между делом они в группе порвали Интер там. В плей-офф да. Выиграли у Милана, которому Арсенал проиграл на следующий год. И проиграли только Реалу. В общем, короче говоря... То, что Реднап ушел, это для Тоттенхэма плохой знак. Тем более он ушел до конца контракта, еще не дожив год. Это плохой знак для Тоттенхэма. Ну а то, что пришел Вилашбош, по-моему, это просто такой эпический фейл. То есть я вообще так порадовался, когда я услышал, что Вилашбош придет в Тоттенхэм, потому что Челси он развалил быстро, а Тоттенхэм и так в развале уже. И поэтому тут, конечно, ему ну просто раздолье будет. То есть он все это развалит до основания, и они будут бороться за выживание. Ну, я так думаю, во всяком случае, на сегодняшний день. Даже несмотря на то, что они подписали Бейла, в общем, выступление хозяев Тоттенхэма меня, надо сказать, ну, радует, да, в смысле конкуренции радует. Я так чувствую, что там будет какой-то турмойл очередной. Вместо поступательного движения вперед.
Мы же знаем там весь этот конфликт у Боша там со старослужащими.
Да, да.
Старослужащими со Стэмфорд Бридж. Вот, и я сейчас понимаю, что вот как бы старослужащие с White Hart Lane, они как-то это направлены на выход. Никто там ничего не продлевает.
Ну так и что? Это же проблема на самом деле. Именно это и проблема, потому что сейчас кого-то будут набирать, непонятно кого. Ну и дальше что? Дальше Вилашбоуш из них будет что-то лепить? Будет, да, но я думаю, что будет провал такой серьезнейший. Дальше начнется прессинг на Вилашбоуш. Ну и так далее. А потом спасает нас дядя Реднап обратно, например.
Ну да, или Гус Хиддинг.
Или Гус Хиддинг, да, из Анжи за бешеные деньги. В общем, короче говоря, вот то, что вытворяет хозяин Тоттенхэма в этот период, мне видится подрывом просто, таким вредительством серьезным для Тоттенхэма. И значит, одним соперником у Арсенала будет меньше в наступающем сезоне. Мы попадем ведь в Лигу Чемпионов? По что?
Алан Пердью.
Ну, мы попадем в Лигу Чемпионов в этом сезоне? Ну, вы что думаете?
Конечно.
Да, почему?
Я думаю, да.
Почему-то большинство думает, что мы попадем в Лигу Чемпионов. Но время прогнозов еще не пришло. Где-нибудь числа 15 августа мы посмотрим на составы. На то, что...
Вы знаете, Лига Чемпионов у нас это вот как тумбочка эпическая,
да?
В которой там деньги. Где деньги? Откуда берете? Из тумбочки.
Да.
Все. Да. А тумбочку открыл, деньги там.
Это вот наш Лига главный чемпионов. Трофей.
Да. У нас у гунеров Лига Чемпионов это данность.
Да.
То есть мы всегда в ней там.
Да, мы никогда там не конкурируем толком за последние не весь сколько лет, да? Но мы всегда участвуем. Ну, как это, олимпийские принципы тоже, наверное, в каком-то смысле неплохие.
Поэтому вы спросили, попадем или нет, я сразу же ответил «да», не думая.
Понятно.
То есть, что тут анализировать?
А выиграем ли мы чемпионат Англии?
Нет.
И тоже анализировать нечего, да?
Пока нет.
Окей, на этой пессимистичной ноте мы подкаст все-таки закончим, а то мы уже утомили слушателей. Евгений, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания, всего доброго.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.